キスマ。Вы слушаете «Свободу в полдень». Главные темы этого информационного часа. В Киргизии сегодня день траура по погибшим в результате столкновений на юге республики. Власти постепенно берут ситуацию под контроль, однако число беженцев уже превысило 100 тысяч. Власти России разрешили оппозиции выйти на Триумфальную площадь. Сегодня вечером здесь состоится санкционированный митинг, в котором смогут участвовать до 500 человек. Начнется ли новая газовая война между Россией и Белоруссией? Москва дает Минску 5 дней, чтобы расплатиться за поставленный газ. Президент США Барак Обама выступил с телеобращением к нации, посвященным ситуации в Мексиканском заливе. Верховный суд России готовится вынести решение по заявлению экологов, требующих запретить запуск Байкальского целлюлозно-бумажного комбината. И о чемпионате мира по футболу. Сегодня заканчиваются матчи первого раунда группового турнира. Временное правительство Киргизии объявило в стране трехдневный траур по погибшим в результате межэтнических столкновений. По последним официальным данным, число жертв составило 179 человек. По неофициальным, счет погибшим и пострадавшим идет на тысячи. Узбекистан возобновил прием беженцев из Киргизии. Их число к сегодняшнему дню превысило 100 тысяч человек. В Ужской и Джалалабадской областях, где происходили основные столкновения между киргизами и узбеками, сохраняется сложная гуманитарная обстановка. И, как вы только что слышали в новостях, задержан подозреваемый в организации беспорядков на юге страны. О последних новостях с места событий я попросил рассказать киргизского журналиста Кирилла Степанюка.
О том, что военные берут ситуацию под контроль, говорить можно, но то, что ситуация полностью нормализована, так сказать, пока нельзя, потому как продолжаются еще небольшие столкновения. Это армейские подразделения выбивают из разных районов Аша группы наемников, которые провоцировали межэтнические столкновения. То есть временное правительство и власти уже говорят о том, что располагают достоверными данными о том, что столкновения на юге Кыргызстана были спровоцированы наемниками из других государств.
Действительно ли возобновился переход беженцев через границу Киргизии и Узбекистана?
Ну, по крайней мере, МИД Узбекистана сообщил о том, что для оформления и учета количества беженцев несколько усложнены процедуры, и узбекская сторона продолжает принимать беженцев. И вот по последним данным, границу Кыргызстана и Узбекистана пересекли уже более 100 тысяч человек. И еще несколько десятков тысяч находятся на границе в приграничных районах Кыргызстана. Это люди, которые еще не смогли пересечь границу.
Какая ситуация сегодня с ликвидацией последствий случившегося? Поступает ли на юг Киргизии гуманитарная помощь? Могут ли люди в безопасных условиях хранить своих погибших родных? Обеспечены ли разгромленные узбекские районы хотя бы чистой питьевой водой?
Ситуация на юге гуманитарная, неоднозначная, потому как есть данные о том, что не всегда доходит помощь до адресатов, потому как еще в некоторых местах Джалабада и Аша продолжаются перестрелки. Но поток гуманитарных грузов из разных стран, из России, из Казахстана, из Таджикистана идет колонна с гуманитарным грузом, он постоянно нарастает. И, в общем-то, можно говорить о том, что, по крайней мере, тяжелого положения такого, да, не будет.
О ситуации на юге Киргизии рассказывал журналист Кирилл Степанюк. Вы слушаете «Свободу в полдень». Сегодня вечером в Москве на Триумфальной площади состоится акция протеста оппозиции. Она неожиданно для многих была санкционирована властями и, как ожидается, будет посвящена действиям милиции на прошлом марше несогласных 31 мая. На мероприятии организуют фотовыставку с документальными свидетельствами жестоких действий милиционеров, а кроме этого будут собираться денежные средства в помощь Сергею Махнаткину. Его после майской акции осудили на 2,5 года лишения свободы за причинение телесных повреждений сотруднику милиции. Правозащитники считают приговор необоснованным и надеются, что Кассационный суд его отменит. Подробности в материале корреспондента «Радио Свобода» Карена Агамирова.
Организатор митинга фотовыставки – движение «Солидарность». Акцию протеста поддержали Движение за права человека, Союз солидарности с политзаключенными, Московская хельсинская группа и другие правозащитные организации. На сей раз столичная власть не стала препятствовать мероприятию оппозиции и проставила штамп «Согласовано». У микрофона «Радио Свобода» ответственный секретарь Федерального политсовета Движения «Солидарность» Михаил Шнейдер.
Акция – это против произвола властей, которая была 31 мая в Триумфальной площади на этом же месте, и в поддержку пострадавших от действий милиции. Количество людей, теоретически мы написали, что до 500 человек на митинге будет. Это будет митинг и даже скорее все-таки фотовыставка. То есть мы хотим сопровождать эту выставку выступлениями, комментариями политиков и деятелей культуры, которые к нам придут. Там будут фотоматериалы, касающиеся непосредственно действий милиции 31 мая. Ну и также некоторые материалы будут из отделов внутренних, из УВД «Арбат», из Москворечья, из Басманного, ну и за всех тех УВД, куда забирали людей. Как вы помните, было задержано около 170 человек.
Как вы думаете, вот то, что согласовали акцию на этот раз, это что, попытка властей задобрить оппозицию, или на самом деле общественное мнение вот играет роль серьезную здесь?
Я думаю, что скорее всего второе. Скорее всего, общественное мнение играет роль, то власти все-таки иногда задумываются над последствиями своих действий, к чему приводят их бесконечные запреты, дальнейшее закручивание гаек, дальнейшее закручивание крышки котла, который готов взорваться в неожиданный совершенно момент.
Проинформировал Михаил Шнейдер. На митинге фотовыставки будет организован сбор денежных средств Сергею Мохнаткину. 31 декабря прошлого года, около 6 часов вечера, он шел по Триумфальной площади столицы. И как раз в это время здесь же проходила ежемесячная акция протеста оппозиции за соблюдение 31 статьи Конституции, гарантирующей гражданам Российской Федерации право на мирные собрания и шествия. Мохнаткин заступился за пожилую женщину, которую милиционеры скрутили и тащили в автобус. И вот Тверской районный суд Москвы осудил Мохнаткина к 2,5 годам лишения свободы за нанесение телесных повреждений милиционеру. При этом многочисленные свидетели утверждают обратное. Пятеро милиционеров избивали Мохнаткина, но суд не принял во внимание показания свидетелей и вынес Мохнаткину обвинительный приговор. Член общественной наблюдательной комиссии по соблюдению прав человека в местах принудительного содержания Михаил Кригер сообщает.
Сергей Мохнаткин сейчас находится в СИЗО номер 2 Бутырка. Есть некоторая вероятность, что конституционная инстанция отменит его приговор. Мы ему на акции на Триумфальной площади будем собирать деньги для помощи ему, на передачи, на юридическую помощь. Ему выделила МХГ, непосредственно Людмила Алексеева этим занималась, выделила ему адвоката, и этот адвокат будет писать конституционную жалобу.
Сегодня вечером на Триумфальной площади столицы пройдет митинг-фотовыставка против действий милиции при разгоне марша несогласных 31 мая и в поддержку всех пострадавших от действий правоохранительных органов. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Радио Свобода». В Москве 12 часов 15 минут. В эфире программа «Свобода в полдень». Коротко о главных новостях.
«Радио Свобода». Новости.
В Киргизии задержан подозреваемый в организации беспорядков на юге страны. По последним официальным данным, в столкновениях между киргизским населением и узбекской общиной погибли более 180 человек, пострадали свыше 1800. В Дагестане, в селении Костек Хасавюртовского района, идет бой с боевиками. В центре Москвы проходит митинг, посвященный событиям 31 мая, когда на этом же месте милиция разогнала акцию в защиту свободы собраний. В Черекском районе Кабардино-Балкарии убит милиционер. Президент США Барак Обама заявил, что власти Соединенных Штатов будут добиваться от концерна BP возмещения ущерба от утечки нефти в Мексиканском заливе. С космодрома Байконур стартовал космический корабль «Союз ТМА-19». Правительство Израиля сегодня рассматривает меры ослабления блокады сектора Газа. Ирландия высылает из страны израильского дипломата в связи со скандалом с использованием подложных документов агентами спецслужбы Израиля «Моссад». Следующая сводка новостей на волнах «Радио Свобода» через 15 минут. Сегодня в 14 часов по московскому времени. Не пропустите в нашем эфире радиожурнал «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. Вот некоторые из его тем. Лондонские аукционы, русское искусство и собирательские тенденции. Беседа с Александром Шлепяновым. Эссе Бориса Парамонова, балет, постановка «В Ла Скала», посвященная трагедии 20 века. «Переслушивая свободу», как Сталин оказался генералиссимусом. И, конечно, культурная панорама и музыкальные записи. «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. А сейчас в эфире «Свобода в полдень», самые интересные публикации в свежей российской прессе и комментарии. Россия вновь грозит газовой войной Белоруссии. Президент России Дмитрий Медведев дал Минску 5 дней на то, чтобы предъявить схему погашения долгов за поставленный газ, угрожая в противном случае сократить объемы поставок. Соответствующее заявление, сделанное вчера Медведевым на встрече с председателем «Газпрома» Алексеем Миллером, сегодня широко обсуждается в центральных газетах. Подробности расскажет обозреватель «Радио Свобода» Валерия Шабаева.
Вчера вечером глава «Газпрома» Алексей Миллер обсудил с президентом Дмитрием Медведевым задолженность Белоруссии за российский газ, которая, по версии монополии, достигла 192 миллионов долларов. В соответствии с условиями контракта у нас есть все основания сократить объем поставки газа в Белоруссию пропорционально задолженности перед «Газпромом», пояснил господин Миллер. В ответ президент предложил дать Белоруссии 5-дневный срок, чтобы они определились, как вести себя дальше. Вы выйдете на руководителей соответствующих белорусских структур, которые этим вопросом занимаются, и предложить им в кратчайшие сроки погасить задолженность, подчеркнул Дмитрий Медведев. Если этого сделано не будет, тогда придется применять строгие меры. Долг белорусской страны возник из-за того, что она платит за газ по ценам 2008 года. 150 долларов за 1000 кубометров при контрактной цене первого квартала 169 долларов, второго чуть менее 185. Беларусь еще с прошлого года добивается от России изменения условий контракта, но на новые льготы Москва идти не собирается. В мае руководство «Газпрома» отправило белорусскому вице-премьеру Владимиру Семашко и главе Белтрансгаза Владимиру Майорову письмо, в котором предупредило, что поставки газа из-за несоблюдения условий контракта могут быть ограничены, напоминает «Время новостей». Предупреждение было проигнорировано. За апрель Минск снова рассчитался по 150 долларов за 1000 кубометров. В результате долг Белоруссии вырос до упомянутой цифры 192 миллиона долларов, и, как предупредили в «Газпроме», такими темпами к концу года он может составить 500-600 миллионов долларов. Последний раз «Газпром» угрожал Белоруссии ограничением поставок газа в начале августа 2007 года. В абсолютно аналогичной ситуации, только долг был гораздо больше, около 450 миллионов долларов, отмечает газета «Коммерсант». Тогда Белоруссия в ответ на ультиматум России почти сразу рассчиталась с долгом. Реальное сокращение поставок газа Белоруссии происходило только в начале 2004 года, когда сначала «Газпром», а затем и независимые производители прекратили поставки. Тогда монополии не удалось добиться существенных уступок от Белоруссии. Цена выросла со средней 40 долларов за 1000 кубометров до 46,5 долларов. Кроме того, в начале 2007 года Россия сокращала поставки нефти Белоруссии. Еще неделю назад профильный вице-премьер Игорь Сечин обещал поставки газа Белоруссии не ограничивать, несмотря на долг. Тем не менее, сразу после визита президента Беларуси Александра Лукашенко в Москву позиция изменилась. Итоги визита не комментировались, но газеты полагают, что главной его целью было обсуждение условий функционирования таможенного союза. Объяснить эту перемену я попросила генерального директора Фонда национальной энергетической безопасности Константина Симонова.
Лукашенко не так давно сделал России достаточно интересное предложение. Он сказал о том, что готов продать дополнительные акции компании «Белтрансгаз». А напомню, что половину «Белтрансгаза» он уже продал за достаточно неплохую сумму. И он сказал о том, что готов уступить контроль компании «Белтрансгаз», если Россия обеспечит Белоруссии газ по внутрироссийским ценам. На самом деле здесь, я думаю, что корень как раз именно в этой истории. Плюс сюда можно добавить образование единого таможенного пространства. С 1 июля это должно заработать, но Белоруссия выражает готовность участвовать в этом проекте исключительно в обмен на какие-то дополнительные уступки, список которых на самом деле излагается на большом количестве листов. Таким образом, что мы имеем? Мы имеем достаточно интересный актив компании «Белтрансгаз», управлять которой можно только если вы имеете контрольный пакет. Но это как с Украиной. Почему идея Януковича создавать СП с Украиной неприемлема? Потому что с такими странами, как Белоруссия и Украина, вы не можете общаться в режиме 50 на 50. Потому что, к сожалению, в политической культуре этих стран нет понимания, что такое честное и долгосрочное партнерство. Никто на Украине и в Беларуси не думает категориями 10 и 15 следующих лет, и поэтому их не особо волнует их личная репутация сегодня. Это страны-шантажисты, которые извлекают политический и экономический капитал путем монопольного положение страны-транзитера. Как это происходит в случае с Белоруссией и Украиной, а также эксплуатации таких вот мифов старых на тему славянского братства, единого военного пространства, как в случае с Белоруссией. Мы прекрасно знаем, что Лукашенко очень эффективно использует факт наличия российских радиолокационных станций на территории Белоруссии, активно торгует эти страны не вступлением в НАТО. То есть, в принципе, вот это бизнес такой у этих государств.
Какой прогноз можете дать? Будет этот ультиматум реализован?
В отношении наших отношений с Белоруссией, с Украиной прогнозы давать очень сложно. Почему? Потому что ситуация там меняется очень быстро, кардинально и под давлением каких-то сиюминутных факторов. Но мне все-таки кажется, что будет возможно реализован сценарий, который был. То есть отключим газ на, как это было там, полдня или на день. После чего все-таки удастся договориться по цене, например, Белтрансгаза или по вопросу единого таможенного пространства или по тому и по другому. То есть я думаю, что отключение возможно, но в режиме традиционном с Белоруссией, скажем, там несколько часов.
Генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов о российской угрозе сократить поставки газа Белоруссии. Глава East European Gas Analysis Михаил Корчемкин в беседе с коммерсантом также выразил уверенность, что корень нынешнего газового конфликта кроется в политических разногласиях. Власти России пытаются подтолкнуть Александра Лукашенко к подписанию документов о таможенном союзе на условиях Москвы. И газ в этом вопросе используется лишь как самый понятный инструмент, полагает эксперт. Вчера официальный Минск не отреагировал на инициативу Москвы. Валерия Шабаева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Главные международные новости. Президент США Барак Обама во вторник вечером обратился из овального кабинета Белого дома с давно ожидавшимся обращением к стране, которое большей частью было посвящено разливу нефти в Мексиканском заливе, тому, что сам президент назвал крупнейшей экологической катастрофой в истории Соединенных Штатов. Что услышали в этой речи американцы, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Юрий Жигалкин.
Объясняя, по большому счету, бесплодность почти двухмесячных усилий перекрыть подводную скважину и сдержать расползание нефтяного пятна, президент сослался на беспрецедентность происходящего. Попытки остановить утечку нефти подвергли испытанию пределы доступных человечеству технологий, заявил президент Обама. Тем не менее, по его словам, в ближайшие дни и недели станет возможным сбор 90% выбрасываемой из подводной скважины нефти. В данный момент предпринимаются все возможные усилия для того, чтобы нейтрализовать аварию. Ныне почти 30 тысяч человек в 4 штатах ведут работы по сдерживанию распространения нефти и очистке побережья, говорит президент. Тысячи морских судов участвуют в операции. Я дал санкцию на дислокацию 17 тысяч национальных гвардейцев на побережье залива для оказания помощи. Благодаря нашим усилиям уже были собраны и уничтожены миллионы литров разливающейся нефти. Последствия катастрофы, какими бы затяжными и тяжелыми они ни оказались, будут полностью нейтрализованы, и президент объявил о том, что расплачиваться за это будет концерн BP. Завтра у меня состоится встреча с главой BP, во время которой я ему скажу о том, что он должен выделить любые необходимые средства для того, чтобы компенсировать потери рабочих и предпринимателей, которым был нанесен ущерб в результате безрассудных действий его компании. И это не все. Президент объявил о том, что BP придется финансировать долговременную программу возрождения региона, которая будет создана усилиями федерального правительства, местных властей и жителей побережья, страдающих от природных, а теперь и рукотворных катастроф. Президент Обама завершил свое обращение эмоциональным призывом ускорить переход к альтернативным источникам энергии, которые помогут снизить зависимость страны от нефти. Решительное обращение к стране, где, как уже заметили комментаторы, президент часто прибегал к батальной терминологии, серьезнейший политический акт Барака Обамы, критикуемого за невнятный ответ на катастрофу в Мексиканском заливе. Если верить опросам, реакция на разлив нефти становится для Барака Обамы испытанием, которое может определить будущее его президентства, рассказывает Ян Рунов.
Недавние опросы общественного мнения показывают, что хотя американцы видят причину крупнейшей экологической катастрофы в действиях нефтяной корпорации BP, президента Обаму они винят в нерешительности и ставят под сомнение его способность руководить страной в моменты кризиса. Так считают 52% опрошенных. В результате опросов вырисовывается странная картина. Рейтинг президента застыл, по данным Associated Press, на уровне 50%, а по данным Института Гэллопа, на уровне 46%. 30%. Американские средства массовой информации все чаще сравнивают действия президента Обамы с действиями президента Буша во время и после урагана Катрина. Тогда 53% американцев были недовольны неповоротливой реакцией правительства Буша. Экологическая проблема воспринимается сейчас подавляющим количеством американцев как самая важная после проблемы экономики. Более половины опрошенных заявили, что запоздалая реакция правительства вызывает у них гнев. Треть опрошенных не верит теперь в способность своего правительства принимать решительные и эффективные меры во время кризиса. Вот как комментирует данные опросов научный сотрудник Вашингтонского института Катона Джон Сэмплс. Прежде всего, американцы традиционно возлагают большие надежды на президента, когда возникают серьезные проблемы. Люди ожидают, что президент предложит решение, каким бы трудным оно ни было. Президент Обама сейчас столкнулся с тем, что от него, видимо, ожидали большего. Его бездействие сравнивают с бездействием президента Буша во время урагана Катрина. И тогда, и сейчас пострадал прежде всего штат Луизиана. Многие американцы, голосовавшие за Обаму, рассчитывали, что его администрация, в отличие от предыдущей, будет более эффективной. Однако президент Обама оказался не столь активным, как ожидалось. Это был Джон Сэмплс из Института Катона. Недавнее посещение Обамой места катастрофы, его резкие заявления в адрес корпорации BP – все это вряд ли улучшит его рейтинг, так считают политические обозреватели, которые предсказывают, что экологический кризис станет одной из главных тем на промежуточных парламентских выборах в ноябре и может привести демократическую партию к потере большинства в одной, а то и в обеих палатах Конгресса.
При столь высоких ставках цена словам президента чрезвычайно высока. Как восприняли их американцы, будет ясно в ближайшие дни.
О телеобращении Барака Обамы к американскому народу, посвященному экологической катастрофе в Мексиканском заливе, рассказывал Юрий Жигалкин. Говорит Радио Свобода. Сегодня в 7 часов вечера по московскому времени в прямом эфире «Свободы» время гостей. Киргизия в огне. О ситуации в Киргизии, о том, кому это выгодно и чем может помочь международное сообщество, поговорим с главным редактором агентства «Фергана.ру» Даниилом Кисловым, директором киргизского представителя «Internews Network» Марией Раснер по телефону из Бишкека и руководителем группы по изучению Центральной Азии Института этнологии и антропологии Российской академии наук, доктором исторических наук Сергеем Абашевым. Ведущая «Времени гостей» Анна Качкаева. А через несколько минут во второй половине часа «Свободы в полдень». Удастся ли экологам добиться запрета экологически грязного производства на берегу Байкала? Мнение экспертов накануне решающего заседания Верховного суда. Очередной репортаж из специального цикла «Радио Свобода», посвященного строительству Иннограда в Сколково. И анализ очередных матчей чемпионата мира по футболу в Южной Африке. Сейчас в Москве 12 часов 30 минут. Программу «Свобода в полдень» продолжит краткий выпуск новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Здравствуйте. Коротко о главных событиях. В Киргизии задержан подозреваемый в организации беспорядков на юге страны. Задержанный Пазылабек Рахманов, член партии «Ак-Жол», поддерживающий экс-президента Курманбека Бакиева. В Киргизии сегодня первое из трех дней траура по жертвам межэтнических столкновений. По последним официальным данным, в столкновениях погибли более 180 человек, пострадали свыше 1800. В Дагестане, в селении Костик Хасавюртовского района, убиты три боевика. В бою погибли 4 сотрудника правоохранительных органов, трое ранены, сообщили Интерфаксу в штабе объединенной группировки войск. Оппозиционеры и правозащитники проведут сегодня на Триумфальной площади в центре Москвы митинг, посвященный событиям 31 мая, когда на этом же месте милиция разогнала акцию в защиту свободы собраний. Наряду с митингом на площади будет организована фото-выставка. В Черекском районе Кабардино-Балкарии убит милиционер. Неизвестные расстреляли сержанта милиции позиции селения Верхняя Жентала поздно вечером во вторник. Президент США Барак Обама в телеобращении к нации заявил, что власти Соединенных Штатов будут добиваться от концерна BP возмещения ущерба от утечки нефти в Мексиканском заливе. С космодрома Байконур стартовал космический корабль «Союз ТМА-19». На борту корабля российский космонавт и двое американских астронавтов. Правительство Израиля сегодня рассматривает меры ослабления блокады сектора Газа. В последние недели Израиль стал объектом острой международной критики после того, как 31 мая израильский спецназ пресек плавание нескольких судов с грузом для Газы. Ирландия высылает из страны израильского дипломата в связи со скандалом с использованием подложных документов агентами спецслужбы Израиля Моссад. Президент Афганистана Хамид Карзай сегодня начинает пятидневный визит в Японию, страну, которая является одним из главных доноров Афганистана. Польша может вывести свои войска из Афганистана к 2013 году, об этом заявил польский министр обороны Богдан Клих. Вы слушали краткий обзор новостей на волнах Радио Свобода.
Продолжаем программу «Свобода в полдень». У микрофона Марк Крутов. Судьба озера Байкал. Последняя попытка экологов не допустить сброса вредных отходов в чистейшую байкальскую воду, добиться запрета на возобновление деятельности Байкальского целлюлозно-бумажного комбината. Верховный суд России назначил итоговые слушания по этому делу на четверг. Если заявление, которое суд начал рассматривать накануне, будет отклонено, в озеро вновь начнут сбрасываться отходы одного из самых вредных промышленных производств – беленой целлюлозы. Мнение эколога и экономиста о перспективах развития ситуации вокруг БЦБК в репортаже нашего корреспондента Елены Поляковской.
Производство целлюлозы, бумаги и картона без использования бесточных систем водопользования больше не входит в перечень видов деятельности, запрещенных в экологической зоне Байкальской природной территории. Об этом говорится в постановлении правительства, которое вышло 13 января. Практически сразу после выхода документа юристы Greenpeace провели анализ и пришли к выводу о его незаконности. 19 января они отправили материалы президенту России, но никакой реакции не последовало. Тогда экологи подали иск в Верховный суд об отмене документа, противоречащего российскому и международному законодательству. Решения правительства не обоснованы, а для того, чтобы избежать экономических проблем региона, можно найти другие способы, считает научный руководитель Высшей школы экономики Евгений Ясин.
Число работников на комбинате после его открытия не столь велико, чтобы для них нельзя было найти работу, может быть, не в самом этом поселке, но в других поселках и городах. Во-вторых, там ситуация такова, что речь идет о том, что нужно каким-то образом выручить активы вложения российских бизнесменов, которые сделаны в этот самый комбинат.
В свое время под давлением экологических и общественных организаций работа Байкальского целлюлозно-бумажного комбината была приостановлена. Однако, по мнению экспертов, решение о возобновлении работы предприятия связано не столько с заботой правительства о рабочих местах, сколько с интересами бизнеса. Член-корреспондент Российской академии наук Алексей Яблоков считает постановление правительства незаконным и полностью поддерживает иск экологов.
Об этом даже говорится в государственном докладе о Байкале. О том, какой вред принесла уже работа этого комбината. Она была остановлена, если она будет продолжена теперь, тогда это будет продолжение этого серьезного очень загрязнения Байкала. Путинское правительство, принимая постановление номер 1 в этом году, расширяющее список разрешенных видов деятельности, нарушило дух и смысл закона о Байкале.
По словам ответчика, целлюлозно-бумажный комбинат работает и никакой опасности не представляет. Но поскольку предприятие не перешло на замкнутый цикл производства, а планирует это сделать лишь в августе 2012 года, потери от загрязнения озера Байкал могут быть несоизмеримо большими, нежели экономическая выгода от целлюлозно-бумажного комбината, считает экономист Евгений Ясин.
Я не знаю точной оценки экологических потерь, но как бы априори можно сказать, что Байкал, который обладает какими-то природными исключительными данными, в том числе и как туристский центр, в котором не попадают никакие отходы, он представляет собой ценность несравненно больше, чем та бумага или целлюлоза, которую можно произвести на этом комбинате.
Экологические организации, объединившиеся в борьбе за Байкал в коалицию, отдают себе отчет в том, что Верховный суд вряд ли открыто выступит против решения правительства. В этом случае активисты природоохранных организаций собираются обратиться в международные судебные инстанции. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Что вы знаете об экологических проблемах озера Байкал? Корреспондент «Радио Свободы» Алексей Собачкин задал этот вопрос прохожим на улицах Обнинска.
Загрязнение озера сточными водами, изменение в иловых осадках и изменение флоры.
Когда-то там был целлюлозно-бумажный комбинат, и он сбрасывал туда свои отходы. По-моему, сейчас эта проблема уже давно решена.
Мне известно про бумажный комбинат на берегу Байкала. Много лет там ведется с ним борьба. Тут уже и Гринпис, и кто там только не участвовал в этой борьбе, и до сих пор он функционирует. И, насколько мне известно, до сих пор уже несколько лет там травляют воды Байкала.
Ничего не знаю.
Слышал, что мусорка там на одном из берегов. Слышал, какой-то там завод перерабатывающий. Куда-то они там под берег сливают какую-то грязь.
Знаю, что проблема есть. Конкретно ответить не могу, что там такое. Но проблема есть и очень большая, ее надо решать.
Там стоит целлюлозный комбинат бумажный. И собирались прокладывать нефтепровод.
Про экологические проблемы озера Байкал я слышала о том, что, во-первых, там целлюлозный завод стоит, который выпускает какую-то суперскую целлюлозу. Про него говорили сначала, что он создает массу проблем. Но потом я получила информацию о том, что вроде там все нормально. Он не загрязняет озеро Байкал. А потом там сейчас вроде как вторая проблема. Мимо него собираются тащить то ли нефтепровод, то ли что-то в этом духе, который в тех условиях может создать проблему экологии озера Байкал.
Года 3 назад пытались протянуть нефтепровод в опасной близости к экологической зоне Байкала. Люди возмутились. Тогда еще президент был Путин. Нефтепровод перенесли.
Много не знаю. Скорее всего, если бы я там проживала, интересовалась бы больше. Для меня это было более насущной проблемой. Но так примерно могу сказать, что одна из проблем – это наличие целлюлоза бумажного комбината на берегу.
Куча рабочих мест дает этот комбинат. Там необходим поиск какого-то компромиссного решения. Может быть, создание нового поколения честных. Но просто так лишать людей работы и убивать город тоже нельзя.
Я не владею информацией по данному вопросу.
Я там был несколько раз на этом озере Байкал. Байкальский омуль, самый лучший, наверное. Но в связи с тем, что там сейчас строят большие предприятия, этот омуль уходит. Поэтому я очень огорчен.
Так жители Обнинска ответили на вопрос, что вы знаете об экологических проблемах озера Байкал. Алексей Собачкин для «Радио Свобода», Обнинск.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете «Свободу в полдень». «Радио Свобода» продолжает серию специальных репортажей о проекте так называемого «Иннограда», который собирается построить в поселке Сколково под Москвой. Сколково называют российской силиконовой долиной, Байконуром экономики 21 века. Идея города будущего принадлежит президенту Дмитрию Медведеву, а самую активную роль в продвижении проекта играет первый заместитель руководителя его администрации Владислав Сурков. Законопроекты, устанавливающие особый правовой режим в подмосковном Иннограде, уже внесены в Государственную Думу. Однако на вопрос, что все-таки будет главным в Сколково, наука или бизнес, даже члены рабочих групп и комиссий по модернизации при президенте отвечают по-разному. За дискуссией по этому вопросу следит наш корреспондент Виталий Камышев.
Президент Дмитрий Медведев внес в Госдуму проект федерального закона об инновационном центре Сколково. Согласно законопроекту, ответственность за создание и поддержание особых условий, формируемых в инновационном центре, будет нести управляющая компания, которая отбирается в соответствии с решением президента. За управляющей компанией предусмотрено закрепление права собственности на земельные участки, на которых осуществляется строительство инновационного центра. До этого был официально зарегистрирован фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий, которому и предназначено стать управляющей компанией проекта «Сколково». Среди учредителей фонда – Внешэкономбанк, Российская корпорация нанотехнологий, Московский государственный технический университет имени Баумана. У фонда будут попечительский совет и консультативный научный совет. Президент фонда – бизнесмен Виктор Вексельберг. Между тем, существуют разные мнения о том, для чего создается Инноград в Сколково. Газета «Ведомости» приводит слова одного из членов рабочей группы по модернизации, которую возглавляет замглавы администрации президента Владислав Сурков. Уже ясно, что в центре не будет фундаментальных исследований. В нем должен закрепиться квалифицированный инвестор, специализирующийся на инновациях и коммерциализации технологий. Конец цитаты. Похожего мнения придерживается депутат Государственной Думы, единорос Роберт Шлегель.
Наша проблема в нашей стране сейчас не в том, чтобы воспроизводить даже инновации. Очень много интересных изобретений, очень много интересных предложений. К сожалению, мы не умеем их продавать, мы не умеем часто работать с тем сектором бизнеса, который является во всем мире там, инновационными IT-компаниями. Там, сейчас это во многом и компании, которые занимаются различными биологическими проблемами.
С Робертом Шлегелем не согласен член консультативной рабочей группы комиссии по модернизации при президенте России, не путать с группой Владислава Суркова, член фракции КПРФ в Государственной Думе Сергей Левченко.
Все те преференции, которые должны быть для Сколково, для вот этого проекта, в принципе, они не вызывают отторжения, что ли. Должны быть, конечно, льготные налогообложения, там, обнуление, и в том числе и бесплатная земля и так далее. Все это должно быть, если мы хотим действительно развивать науку, потому что наука, к сожалению, загнана в угол. Заниматься тем, чтобы еще с науки какие-то непосредственные прибыли получать или там поступления в бюджет, это, на мой взгляд, ну неправильно, совершенно категорически я не согласен с такими делами. Наука должна приносить преференции для государства другим способом. Она должна изобретать, открывать какие-то новые, так сказать, горизонты для нас. Вполне может быть, что и в Одинцово кто-то проталкивал эту идею, потому что хотелось, чтобы кто-то землю получил или там продал подороже. Ведь по таким прорывным научным проектам у нас опыт в стране очень большой, богатый. Но, к сожалению, вот в последние годы он негативный. Уже была у нас идея титановой долины, да, в Свердловской области. Были многочисленные свободные экономические зоны, особые экономические зоны. Все они, с точки зрения науки, ничего нам не принесли. Очень много научных центров вот здесь, вот в Подмосковье и в сибирских регионах. Вот, на мой взгляд, более масштабно было бы для уровня руководства государства, если бы мы приращивали вот там. Вполне можно было бы и дать дополнительные ресурсы, их же тоже еще больше освободить от налогообложения. На мой взгляд, тогда отдача была бы намного больше, потому что кадры есть, формированные научные коллективы есть, лабораторные базы есть. Их, конечно, нужно модернизировать, обновлять, но тогда это шло бы приращение. А если мы с нуля создаем неизвестно на каких землях, неизвестно какие коллективы, и в течение буквально 3-4 лет хотим научную отдачу получить, ну, на мой взгляд, это просто наивно.
Считает депутат Государственной Думы Сергей Левченко. Впрочем, и бывший комиссар движения «Наши», а ныне энтузиаст сколковского проекта Роберт Шлегель, на самом деле тоже пока ни в чем не уверен.
Какой-то определенной прозрачности нет, но я думаю, что прежде всего это связано с тем, что какого-то общего концепта пока, который бы можно было бы так вот с разными группами обсуждать, тоже действительно пока размыт. Я думаю, что по мере того, как будет предложено общественности какое-то, например, решение, это может быть решение прежде всего, например, конкурс того, что могло бы быть там. Это первое. То есть это сразу повод для того, чтобы обсуждать, для того, чтобы высказывать свои точки зрения, проводить экспертные оценки. Пока этого нет, все, о чем мы разговариваем, это, грубо говоря, вилами по воде. Этого не существует.
А жители Подмосковья пока знают о будущем Иннограде не так уж много.
Молодых они, вот он передавал молодых специалистов, наоборот, всех оставляет, которые у нас, наоборот, уезжают за границу, чтобы они там принимали и разрабатывали свои, прикладывали ученые мозги.
Я думаю, что это осуществимо. Молодежь у нас умная, грамотная. Если вдруг что-то им понадобится, и мы тоже поможем, если вдруг.
Думаю, что не получится ничего. Общий такой пессимизм у меня, в принципе. Мое мнение, что нужно уже копировать, а не свое создавать. То есть нанимать там китайских специалистов, они подешевле, чем европейские. И у них уже учиться. Нужно ликвидировать как бы отставание, а не пытаться инновации какие-то вводить.
Хорошо, если будут привлекать, если будут в это деньги вкладывать. Я думаю, у нас найдутся молодые ребята, которые с удовольствием останутся. Верю в то, что может что-нибудь получится, но это нужен контроль.
Контроль, который будет контролировать контроль. А вот он будет контролировать контроль контроля, да?
Говорят, что лучше новое построить, чем подлатать старое. Может быть, поэтому исходят. Может, ну даже не знаю. Ну должно же. И в нашей стране ничего хуже других. Да все у нас будет когда-нибудь. Только жить в эту пору счастливой дойдется нам или нет.
Интересная деталь. В инновационном центре Сколково будут собственные милиция, налоговая инспекция и таможня. Об этом говорится в справке к законопроекту об Иннограде, внесенному на рассмотрение Государственной Думы. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
В Москве 12 часов 45 минут. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Напомню заголовки основных новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Киргизии задержан подозреваемый в организации беспорядков на юге страны. По последним официальным данным, в столкновениях между киргизским населением и узбекской общиной погибли более 180 человек, пострадали свыше 1800. В Дагестане убиты 3 боевика, в бою погибли 4 сотрудника правоохранительных органов, трое ранены. В центре Москвы сегодня пройдет митинг, посвященный событиям 31 мая, когда на этом же месте милиция разогнала акцию в защиту свободы собраний. Сегодняшний митинг властями санкционирован. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Администрация президента получила иммунитет. Сотрудникам Дмитрия Медведева можно почти все.
Комментарии экспертов.
Ситуация в Киргизии. Следует ли ожидать военной помощи от России?
Право автора.
Сдача крепости Форт-Росс. Писатель Виктор Ерофеев о русском духе Аляски.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Новости российской мировой экономики продолжит программу «Свобода в полдень». У микрофона Иван Трифилов.
Чистый приток капитала в Россию мая, по предварительным данным, составил около 3 миллиардов долларов, заявил первый заместитель председателя Центрального банка Алексей Улюкаев. В первом квартале года в стране был отмечен чистый отток капитала почти 13 миллиардов долларов, а в апреле, наоборот, чистый приток от 3 до 4 миллиардов. В 2009 году отток капитала из страны превысил его приток примерно на 52,5 миллиарда долларов. Это почти в 2,5 раза меньше показателя 2008 года. Численность зарегистрированных безработных в России за неделю снизилась почти на 1,7%, составив к 9 июня примерно 1 977 тысяч человек, сообщила министр здравоохранения и социального развития Татьяна Голикова. Согласно последним данным Федеральной службы статистики, общее количество безработных в России, рассчитываемое по методологии Международной организации труда, к началу мая составляло 6 140 000 человек, или 8,2% экономически активного населения. Пошлина на экспорт нефти из России с 1 июля может составить $248.80 за тонну. Это более чем на $43 ниже действующей ныне ставки. По данным Министерства финансов, с 15 мая по 14 июня средняя цена российской нефти «Юралс» составила более $71 за баррель или почти $520.50 за тонну. Экспорт из 16 стран еврозоны в апреле увеличился на 18% к уровню апреля прошлого года, составив за месяц 121 миллиард 600 миллионов евро, сообщил Евростат. Главной причиной считается ослабление евро и общее оживление мировой торговли. Однако к уровню марта 2010 года объем экспорта стран еврозоны в апреле, наоборот, сократился на 2,4%. Объем государственных облигаций Соединенных Штатов, держателями которых являются зарубежные инвесторы, в том числе центральные банки других стран, в течение апреля 2010 года увеличился на $73 миллиарда или на 1,9%, почти до $4 триллионов. Крупнейшими зарубежными держателями американских государственных облигаций к началу мая по-прежнему являлись Китай и Япония – 900 и 795 миллиардов долларов соответственно. Курс доллара на сегодня – 31 рубль 46 копеек, на копейку выше, чем накануне. Евро сегодня стоит 38 рублей 33 копейки, по сравнению со вторником он подорожал на 23 копейки. На международных торгах за евро дают доллар 23 цента.
О новостях российской мировой экономики рассказал Иван Трифилов. Вы слушаете «Свободу в полдень». Сегодня на чемпионате мира по футболу в ЮАР последние матчи первого круга группового турнира. В игру вступают одни из главных фаворитов – сборная Испании. А вчера другая сборная, традиционно претендующая на Кубок мира, Бразилия, не без труда одержала победу над командой Северной Кореи. Последние результаты матчей чемпионата я попросил прокомментировать обозревателя еженедельника «Спорт день за днем» Александра Горбунова. Начнем с Бразилии. Старались играть красиво, но победу одержали, мягко выражаясь, не самую убедительную.
Матч открытия для Бразилии, можно сказать, получился таким скомканным. По всей вероятности, бразильцы не думали, что Корея окажет такое серьезное сопротивление, как она оказала, особенно в игре в обороне. Может быть, и холод повлиял каким-то образом. Но, тем не менее, победа одержана, 3 очка получены. И в памяти останется и замечательный гол Майкона, случайный, конечно, и ответный мяч корейцев, которые, как вы правильно заметили, могли в конце и сравнять результат. Вот это был бы номер.
Да, гол Майкона действительно был фантастический. Бразильцы бразильцами, но их основные соперники по этой предсказуемой довольно группе, португальцы, и вовсе не смогли победить Кот-д'Ивуар.
Но вы знаете, на мой взгляд, у бразильцев, вот они должны радоваться этой победе вчерашней, потому что Кот-д'Ивуар и Португалия очень сильные сборные, на мой взгляд. И борьба в этой группе, она еще не закончилась за выход из группы. И бразильцам придется очень туго в матчах с обеими командами, и с Кот-д'Ивуаром, и с Португалией, потому что, на мой взгляд, и африканская команда, и португальская, они очень серьезные соперники для Бразилии. Правда, посмотрев вчера Корею, я думаю, что немножко задергаются и Португалия, и Кот-д'Ивуар.
А с чем, по-вашему, связано сравнительно большое число ничейных результатов? 6 из 14 матчей закончились в ничью. Команда осторожничает в первом круге группового турнира?
Да, это осторожность в первом туре. 43% ничейных результатов на данный момент. Это такой показатель очень высокий, на мой взгляд. И вот если мы вспомним, опять же, вчерашнюю игру Бразилия-КНДР и матч Португалия-Кот-д'Ивуар, то мы можем сказать, что на фоне матча вчерашнего же дня Словакия-Новая Зеландия, во время которого хотелось даже днем уснуть, то вот в этой группе команда гораздо сильнее. Такие матчи, как Словакия и Новая Зеландия, конечно, это зрелище не для слабонервных.
Александр, сегодня последний день первого этапа группового турнира. Мы увидим сборные, которых еще не видели, Испанию, Швейцарию. Что вы ждете от Испании, которую называют одним из фаворитов этого чемпионата?
Ну, Испания называют фаворитом, на мой взгляд, только потому, что эта команда стала чемпионом Европы 2 года назад. И еще и потому, видимо, что Барселона последние годы блистательно играет в европейских турнирах, за исключением, может быть, последнего турнира, который выиграл, как известно, миланский «Интер». И вообще, в скобках могу заметить, что состав участников четвертьфиналов Европейской лиги чемпионов, на мой взгляд, гораздо сильнее многих участников нынешнего чемпионата мира. Но это так, к слову. И мне кажется, что если испанцы сумеют справиться с так называемым фаворитизмом, который им приписывают, то они выйдут из этой группы.
Очередные матчи чемпионата мира по футболу в ЮАР комментировал обозреватель еженедельника «Спорт день за днем» Александр Горбунов. Программу «Свобода в полдень» завершит очередная история Запада и Востока. В рамках этой рубрики «Радио Свобода» представляет цикл репортажей об испанских средствах массовой информации. Сегодня рассказ о некогда самой читаемой в Испании газете «Паис», которая в наши дни переживает острый кризис. Дело не только в утрате интереса испанцев к печатной продукции. Из-за успешной конкуренции со стороны интернет-изданий «Паис», по мнению наблюдателей, подводит ее официозность, связь с правительством и с правящей Испанской социалистической рабочей партией. Рассказывает Виктор Черецкий.
Газета, название которой переводится на русский как «Страна», появилась в мае 1976 года, через 6 месяцев после смерти диктатора Франциско Франко, и сразу же стала рупором нарождающейся новой демократической Испании. В ходе так называемого переходного периода от тоталитарного режима к демократическому, который охватывает вторую половину 70-х годов, она сыграла важную роль в формировании общественного сознания. Рассказывает ее первый директор Хуан Луис Себриан. Газета стала выходить в период всеобщей растерянности, когда многие просто не понимали, что творится вокруг и куда идет страна. В этой атмосфере она заняла твердые позиции в поддержку восстановления в Испании политического плюрализма и построения правового государства, в поддержку формирования первого демократического правительства. Особая роль принадлежала изданию в событиях февраля 1981 года в дни попытки военного переворота. Паис решительно осудила путчистов и призвала население выйти на улицу, чтобы поддержать демократию. После прихода к власти Испанской социалистической рабочей партии в 1982 году газета становится неофициальным органом правительства, безоговорочно поддерживает все начинания испанских левых. Авторитет газеты был настолько высок, что связь с социалистами не помешала ей сохранить первенство на газетном рынке, даже когда уже в 90-е годы видные деятели соцпартии и члены правительства оказались замешанными в коррупционных скандалах, что и послужило поводом для их перехода в оппозицию. После утраты власти социалистами в 1996 году Паис становится основным оппозиционным органом, а после их возвращения через 8 лет к руководству страной вновь получает статус проправительственной газеты. Однако на этот раз подобный имидж сильно подвел издание. Хосе Родригес, президент общественно-политического фонда «Новые средства информации». Газета переживает глубокий кризис, и речь идет не только о проблемах, связанных с ростом бесплатных интернет-изданий или кризисом испанской экономики. Беда газеты в ее безоговорочной поддержке потерявшего авторитет правительства страны. Действительно, продажи газеты в последние годы неуклонно падали, как падал и авторитет правительства, из-за грубых просчетов во внешней и внутренней политике страны. Ну а газета упорно поддерживала даже такие непопулярные инициативы властей, как, к примеру, увеличение налогов, снижение зарплаты служащим, замораживание зарплаты, нападки на католическую церковь, спорный закон об абортах, предоставляющий право несовершеннолетним девушкам идти на операцию без ведома родителей и так далее. Основатель газеты Хуан Луис Себриан признает, что Паис продолжает оставаться рупором социалистов. Наша газета в основном поддерживает в своих редакционных статьях правительство страны. Одновременно мы выступаем против консервативной парламентской оппозиции и католической церкви. К примеру, за полную свободу абортов, против преподавания закона Божьего в школе. Дело дошло до того, что газета, некогда претендовавшая на статус независимой, перестала публиковать материалы, идущие вразрез с позицией властей. Даже руководитель Мадридской региональной областной администрации Эсперанса Агирре жалуется, что Паис взяла у нее интервью и не опубликовала его, потому что в нем содержалась определенная критика правительства. Я, как избранница мадридцев, дала несколько месяцев тому назад интервью Паис, и его до сих пор не опубликовали. Я никогда не отказывала в интервью ни одной газете, ни другим средствам информации, но меня подвергают цензуре лишь в Паис. В последнее время газета несколько скорректировала свою позицию, стала публиковать критические статьи в отношении правительства. Однако утраченное доверие читателей не так просто восстановить. Тем более, что на газетном рынке уже лидируют другие издания, к примеру, газеты «Мундо» и «Абесе», благодаря своей объективности и независимости от власти.
Виктор Черецкий и очередная история Запада и Востока из серии про испанские средства массовой информации завершает программу «Свобода в полдень». В прямом эфире с вами был Марк Крутов, продюсер программы Наталья Флоринская. Через 7 минут прямой эфир продолжит «Час прессы». Какие реформы нужны Украине? В программе дискутируют редактора отделов политики газеты «Зеркало недели» Сергей Рахманин и газеты «День» Иван Капсамун, ведущий Виталий Портников. Слушайте «Радио Свобода», а я прощаюсь с вами. Всего вам доброго.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 11700, 15130, 17730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».